Говорит Радио Свобода, Европейский час, поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе «Книжная весна в Европе», международная ярмарка детской книги в Болонье, что читают французы, споры вокруг чешского прозаика Михала Вивега, 60-летие поэта Юрия Кублановского, русский европеец Аким Балынский, европейский музыкальный календарь. Начнем с Италии, где в Национальной библиотеке Рима открыта выставка, представляющая часть одного очень известного книжного собрания – библиотеки имени Гоголя. Приключенческую историю поведает Михаил Талалай.
История блестящего учреждения библиотеки имени Гоголя в Риме – это еще одно грустное повествование о погибшей русской инициативе в зарубежье. В стенах этой библиотеки собирались поколения мигрантов, причем она давала им не только духовную пищу. На базе читальни возникло русское собрание с благотворительной столовой. Римляне назвали все это «Circolo Russo» – «русский кружок». Когда я стал ездить в Италию лет 20 тому назад, вокруг библиотеки только отшумели скандалы. Кто-то хотел то ли переправить ее из Италии, то ли даже продать частным лицам. Делом заинтересовался Дмитрий Сергеевич Лихачев, в фонде культуры которого я тогда трудился. Никаких официальных расследований произведено не было. Проблемы порешили внутри русской колонии, а саму библиотеку в итоге упрятали в подвал православного русского храма на Виа Палестра. Когда я спросил настоятеля храма, маститого протоиерея Михаила Саргина, о библиотеке Гоголя, он красноречиво указал на пол церкви, заявив с юмором, что библиотека закопана. Этой весной некоторые ее самые интересные книги можно было увидеть на выставке в Национальной библиотеке города Рима, куда в конце концов и попал Гоголь. Так итальянцы, для краткости, титулуют это значительное книжное собрание. Более 100 лет тому назад, в 1902 году, русская колония в Италии решила отметить 50-летнюю годовщину со дня смерти Николая Васильевича. Недалеко от Испанской площади в Риме, на Виа Систина, дом номер 125, где Гоголь написал «Мертвые души», была открыта мемориальная доска с надписью на двух языках. К концу празднеств в память писателя была собрана значительная денежная сумма. Ее предназначили для создания в Риме русской библиотеки, открывшейся в ноябре того же 1902 года под названием «Библиотека-читальня имени Гоголя». Так появилась на свет первая русская библиотека в Италии. В начале книги поступали от частных лиц, но как только распространилась в России весть о существовании библиотеки, все основные издательства начали присылать туда свои новые книги. Спустя несколько лет она переехала на Виа делле Колоннетте, номер 27, в помещение бывшей мастерской скульптора Антонио Кановы, и оставалась там более полувека. После Второй мировой войны резко возрождается интерес к русской культуре. Растет число студентов, изучавших русский язык и литературу, и со временем число университетских кафедр. Ценность литературного достояния Гоголя все более возрастает. Однако, как это ни странно, чем больше ширится слава уникальной библиотеки, тем меньшими средствами она располагала. К тому же студию Антонио Кановы в 69-м году закрыли на реставрацию. Гоголя спасает чудо. Один щедрый американский благотворитель откликается на призыв спасти библиотеку и начинает регулярно высылать денежные суммы. Библиотеку перевели в новое здание. Как раз в то время хлынула новая крупная волна эмиграции, так называемая «третья», которая с большим энтузиазмом осваивала неизвестные ей книги. Делается попытка реорганизовать и все русское собрание, в результате чего появляется на свет ассоциация «Гоголь», в которой к старым членам русской колонии прибавились преподаватели славяноведения итальянских вузов. Однако библиотеку опять решили выселить, денег не хватало. Именно тогда начались разного рода скандалы, и смущенный американский жертвователь прекратил свою помощь. Советское посольство, понятное дело, чуралось эмигрантского учреждения, зато вовсю помогало альтернативной библиотеке «Общество дружбы Италия-СССР». В результате в 1984 году итальянское Министерство национального культурного достояния и окружающей среды выносит решение о регистрации Гоголя в качестве памятника национального культурного достояния. Примерно тогда же библиотека попала в подвал русской церкви, а вскоре ее купило правительство региона Лацио. Тут опять возникают тайны, так как не вполне понятно, у кого все-таки приобрели библиотеку. Ее официальный владелец, ассоциация «Гоголь», к моменту покупки практически уже не существовала. Тем не менее, покупка состоялась. И 9 лет тому назад «Гоголь» попал на склад Национальной центральной библиотеки города Рима. Теперь после каталогизации он растворился в общем итальянском книжном море. Но если вам захочется почитать старые русские книги, проблем нет. Двери Национальной библиотеки открыты для всех, не то что подвалы русского храма.
Судьба библиотеки имени Гоголя в рассказе Михаила Талалаева. Европейский час поверх барьеров на волнах радио «Свобода». 30 апреля исполняется 60 лет поэту, публицисту и критику Юрию Кублановскому. Он родился в 1947 году в Рыбинске Ярославской области. Закончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Работал экскурсоводом на Соловках, в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, в музее Тютчева в Мураново. Участвовал в группе «СМОГ». В печати дебютировал в 70-м, но как поэт по-настоящему сложился уже в послесмогистский период. В 1975-м выступил с открытым письмом ко всем нам по поводу высылки Александра Солженицына. После этого работать по специальности уже не имел возможности. Служил сторожем, истопником, дворником в храмах Москвы и Подмосковья. Эмигрировал в 1982-м, жил в Париже, затем в Мюнхене. Работал на радиостанции «Свобода», был многолетним членом редколлегии журнала «Вестник русского христианского движения». В 1991-м вернулся в Россию. Автор 10 поэтических книг, вышедших в США, Франции и России. Живет в Москве, а с недавнего времени и в Париже. Парижское интервью с Юрием Кублановским провел Дмитрий Савицкий.
Оглядываясь на свои 60, как вы видите, Юрий Михайлович, пройденный путь?
Я, как это неудивительно, несмотря, так сказать, на зигзаги судьбы, в целом его вижу достаточно стройным. Что я имею в виду? Ну, как в 17-18 лет впервые я написал первые стихи и понял, что это мое, и что, Бог даст, и я буду писать. Так я и следовал этому предназначению, как я решил, без лишнего пафоса. И, в общем, как в 20, как в 30, как в 40 лет моя жизнь была посвящена этой затее, этой задаче, так и теперь в 60.
Какие были основные вехи на этом пути?
Основные вехи, они тоже связаны с конкретными судьбинными обстоятельствами. Одни стихи писались при советской власти, в советском загоне. Потом 10 лет эмиграции, знакомства с Европой. И потом возвращение в посттоталитарную Россию со всеми ее, так сказать, фокусами и неожиданностями. Вот если бы я стал выпускать сейчас книгу, я бы разделил ее как раз на три части, потому что стихи как раз так вот и делятся.
Думаете ли вы, что ваша жизнь могла бы быть совершенно иной?
Могла бы быть совершенно иной, если бы я не был поэтом. Если бы я оставался поэтом, если бы приходило вдохновение, совершенно иной она бы быть не могла. Но, конечно, происходили бы сильные подвижки. Могли бы происходить. Если бы коммунистическая власть не одряхлела, меня могли бы не отпустить на Запад, а отправить в лагерь. Если бы она не одряхлела еще больше, я мог бы и по сей день жить в политической эмиграции и не вернуться в Россию. И, как известно, отчасти действительно бытие определяет сознание, тогда бы по-другому и мыслилось, и писалось. В общем, мы прожили в довольно подвижную эпоху, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, слава богу, я принадлежу к тому поколению, которое не испытало ни войны и ни лагерей. И в этом смысле поэты и вообще люди, родившиеся после войны, В общем-то, им досталась счастливая участь.
Кто из поэтов русских или иноязычных на вас больше всего повлиял?
Трудно сказать, конечно. Вот мы сейчас с вами находимся в Люксембургском саду. Я помню, 22 года назад тут у статуи Марии Стюарт мы встречались с Иосифом Бродским. Он назначил мне встречу. Я даже помню, как он был одет, почему-то в нелепой красной кепке с большим козырьком, которую ему всучили в самолете, когда он летел во Францию. Внутренний диалог с ним я веду много-много лет с тех пор, как узнал просто его стихи, самые ранние, «Пилигримы» на Васильевский остров и другие. Два дня назад я побывал в Сен-Мало на могиле Шатобриана. Мне очень близок этот французский поэт. Не столько как поэт, а по мироощущению, по ощущению иерархичности бытия. Я сам очень остро именно так бытие ощущаю. И «Замогильные записки Шатобриана» — одна из моих любимых книг.
Ну а кто еще из русских поэтов?
Из русских поэтов? Да вы знаете, ведь поэт как пчелка со всех цветов собирает. Конечно, и Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев. А в 20 веке более всего я люблю Осипа Мандельштама. Хотя, конечно, я довольно рано понял, что необходима и авангардистская прививка, поэтому много читал и раннего Заболоцкого, и Абериутов, и Хлебникова.
Какие планы на ближайшее будущее?
Планы закончить работу в Париже.
А что за работа, если не секрет?
Я редактирую по просьбе знакомых один большой исторический труд. Курс русской истории под определенным углом зрения, как в русской истории боролись диктаторские, монархические и республиканские идеи, условно говоря, начиная со времен Киевской Руси и кончая уже путинскими временами. Мне нужно еще месяцев 7-8, чтобы его закончить, а потом вернусь в Россию, буду редактировать, может быть, свои дневники. Знаю, что вряд ли я вернусь к публицистике, потому что я много занимался публицистикой, но понял в конце концов, что ничего лучшего, чем то, что сказал в стихах Наум Коржавин, не сказано. Помните, это «Какая сука разбудила Ленина, нельзя в России никого будить».
Но если вернуться к этому историческому труду, он довольно объемный?
Работы много, но она интересна, потому что я заново, так сказать, ревизую всю историю и сам для себя ее поново открываю. И смотрю на нее действительно под совершенно новым углом зрения из 21 века, из посткоммунистической эпохи. Вся русская история видится по-другому.
Вы прожили в Париже целых 10 лет в настоящем изгнании. Сейчас вы свободно живете в Париже, вы можете приехать, уехать. Вы только что были в Сан-Мало, собираетесь в Сант-Мари-де-Ла-Мер. Каким предстал для вас вот Париж, для вас человека свободного?
Ну, совсем другое ощущение, совсем другое мирочувствование, понимаете. Тогда действительно был железный занавес, и я чувствовал себя отделенным и от отечества, и от современников, и от друзей. Ведь проблема была не то, что послать письмо, конечно, которое, конечно, все цензурировались, а многие и не доходили, но и позвонить в Россию не представлялось возможным, чтобы кого-нибудь не подставить. Сейчас такие свободные информационные потоки, что просто я заново в этом смысле открыл себя и Париж, и Европу, где я уже не эмигрант, а просто свободный русский человек и поэт.
Одно из последних стихотворений?
Хорошо, с удовольствием прочитаю стихотворение, которое будет опубликовано в 5-м номере «Нового мира».
В майском.
В майском. Оно называется «Евразийское». «Существую сам, а не по воле, исчисляемых часами дней, а окрест непаханное поле, поле жизни прожитой моей, кое-как залеченная рана неспокойных сумерек вдали, писк лисиц в улусе Чингисхана, вспышки гроз над холками земли. Кто-то вновь растерянных смущает тем, что ждет Россию впереди, кто-то мне по новой обещает много-много музыки в груди. Разгребал бы я костер руками, только дождь упорнее огня. Воевал бы я с большевиками, только червь воинственнее меня. Взятую когда-то для прокорма, нам тысячелетия спустя, языки стихающего шторма возвращают гальку шелестя. А в степях, в солончаках, всю зиму не поймешь средь копий и корзин. То лякын соперник муэдзину, то лякыну вторит муэдзин.
К 60-летию Юрия Кублановского беседу вел Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. Русские европейцы. Сегодня Аким Волынский. Его портрет представит Борис Парамонов.
Аким Львович Волынский, настоящая фамилия Флексер, годы жизни 1863-1926, если дать ему самое краткое и в то же время исчерпывающее определение, предтеча русского культурного модернизма. Это важнее всего, а потом уже следует перечислять его специализации. Философ, эссеист, критик, журналист, историк культуры, громадный книга Леонардо и даже знаток балета, посвятивший ему сочинение под названием «Книга великого ликования». Вот в этом названии сказался весь Волынский, каким он был и остался в памяти современников, восторженный Дон Кихот культуры. Сочинения его в Советской России были начисто забыты, потому что режиму не нужны, но имя его весьма часто вспоминалось, причем больше всего в позитивном контексте. Прежде всего оно было известно из писем Чехова, где он часто и не без юмора упоминается. Чехов называл его «филоксерой». Из мемуаров Чуковского о Блоке или же из мемуарной книги Константина Федина «Горький среди нас». Из последней стоит привести цитату о балетных увлечениях Волынского, но сразу виден весь человек.
Он создал храм, куда ходил ежедневно, и где молитвенно отдавался приношению жертв своему Богу. Он учредил школу классического балета, и я видел его по утрам за созерцанием экзорсисов маленьких учениц, расставленных как на обаятельных пастелях Дега, которые с цирковым усердием и трудом изучали свои позиции номер такой-то и такой-то. Аким Львович смотрел на этих будущих Адриен со сладостной болью восхищения, мысленно отсчитывая такты музыки, и казалось, что самый запах мышечных усилий поглощался им, как нектар.
Но это действительно не более чем хобби культурного человека, а были у Волынского занятия куда более культурно значимые. Он был пропагандист новой модернистской культуры, как интеллектуальной, так и художественной. Конечно, он был не один. Из его современников достаточно назвать хотя бы Владимира Соловьева, получившего куда более широкий резонанс, или Мережковского, или Дягилева. Но Волынский был едва ли не первым. И, что очень важно, он очень решительно и, можно сказать, самозабвенно ополчился на мощную в России традицию антикультурного народничества и псевдопозитивистского утилитаризма, на традицию Чернышевского-Писарева, которую Волынский особенно рьяно критиковал в живой полемике с их авторитетным продолжателем Михайловским. Тут даже не обошлось без личного соперничества. Это как раз Волынский вытеснил Михайловского из нового журнала «Северный вестник», того, где Чехов стал печатать свои крупные вещи, и превратил этот журнал в живой орган модернистской культуры. Волынский еще до появления блестящей плеяды Бердяева, Булгакова, Струве заговорил о Канте как необходимой основе любого философствования. Он первым в России написал о Ницше и его малом подобии Оскару Уайльде. И едва ли не главное именно в России. Это Аким Волынский стал доказывать, что Достоевский важнее всех на свете народников и марксистов. До появления этапной книги Мережковского «Толстой и Достоевский» это было самое значительное из сказанного о Достоевском в России. Особенно нажимал Волынский на роман «Бесы», пользовавшийся в интеллигентских кругах дурной репутацией пасквиля на революционное движение. Цикл статей Волынского о бесах называется «Книга великого гнева». Чтобы убедиться в проникновеннейшем понимании Волынским проблематики бесов, возьмем только одну статью – «Романы Ставрогина», о том, что сегодня бы назвали темой «сексуальная ориентация» этого литературного персонажа. Перечисляются ставрогинские женщины, его, как сказали бы в старину, любовный интерес. Жена Шатова, потом Даша, Марья Лебяткина, Лиза Хохлова с соответствующими анализами. О Лизе.
Была ли тут со стороны Ставрогина страсть в ее обычных нормальных проявлениях, с ее обычным пафосом, та страсть, которую он начал иметь тоже, может быть, желая окончательно выяснить для себя свой жизненный уровень? Или же тут было с его стороны, при банкротстве нормальных сил, одно только оскорбительное для Лизы фантазирование опытного, но слабосильного эротического беса?
Читая сегодня такие фразы, нельзя удержаться то ли от снисходительной улыбки, то ли от ностальгической грусти. Это уже новые темы, но еще старый язык, викторианское извилистое многословие. Сказать проще, Волынский понял, что в Ставрогине описан гомосексуалист. И нет сомнения, что понял, в чем убеждает другое место статьи, где Волынский рассказывает об эротических коллекциях Неаполитанского музея. Известное, как говорит Волынский, извращение, представленное в этих коллекциях, помимо всего прочего, комично. Но во времена Волынского тут было куда больше трагизма, чем комизма. Вообще, как всякий викторианец, Волынский слишком часто и неуместно употреблял слово «разврат». Забавно в связи с этим читать, что разврат Карамазовых, так сказать, здоровый, это некая бытийная оргийность, а разврат Ставрогина, стало быть, нездоровый. Эта жеманность была явно не к лицу Волынскому, культурно-передовому, продвинутому человеку. Но тут не его личная вина, а печать времени, до фрейдовой эпохи. И уж коли мы заговорили об этом самом разврате, то нельзя не упомянуть любопытного факта со всеми подробностями, описанного в интимном дневнике Зинаиды Гиппиус, как она почувствовала к Волынскому нечто вроде влечения, и он всячески пошел ей навстречу. Но она все-таки уклонилась, не сумев преодолеть обычной своей зажатости. Зная об этом эпизоде, видишь некий подтекст в словах Волынского из его рецензии на сборник стихов «Гиппиус».
Религиозность Гиппиус – это религиозность католической монахини, при которой еще ярче очерчивается человеческая личность, ее чувственные элементы, ее сдержанно-горделивая пластика. Чем больше говорит она о Боге, тем больше видна она сама в своей тонкой, капризной, телесно-душевной жизни.
Волынский парадоксально напоминает Владимира Стасова. Та же неуемная, а часто и неуместная страстность в обсуждении интересующих тем. Разница, однако, в том, что Стасов, по словам Чехова, был способен пьянеть даже от помоев, а Волынский был тонким ценителем настоящих вин, хотя Чехов же прозвал его филоксерой.
Портрет русского европейца Волынского представил Борис Парамонов. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В России сегодня похоронили первого президента страны Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. На церемонию прощания прибыли многие мировые лидеры. В храм Христа Спасителя проститься с Ельцином пришли десятки тысяч людей. Борис Ельцин скончался 23 апреля на 77-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Президент Украины Виктор Ющенко высказался за возобновление деятельности в зоне вокруг Чернобыльской АЭС. В полночь президент Украины примет участие в мемориальной церемонии у кургана «Героев Чернобыля» в Киеве. Руководитель ГУВД Петербурга Вячеслав Петровский был приглашен сегодня в городское законодательное собрание по поводу разъяснений в связи с жесткими действиями милиции при разгоне марша несогласных 15 апреля. США продолжит обсуждать с Россией вопрос об установке элементов своей противоракетной обороны в Европе. Об этом заявил, выступая в среду в Берлине, министр обороны США Роберт Гейтс. В Анкаре сегодня возобновились переговоры по иранской ядерной программе. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Президент США Джордж Буш считает, что реально оценить эффективность отправки дополнительных сил в Ирак можно будет, скорее всего, только к сентябрю. Об этом Буш заявил в интервью телеканалу PBS. Россия ввела временный запрет на импорт животноводческой продукции из Казахстана из-за вспышки ящера в этой стране. Россельхознадзор приостановил поставки мяса с двух иностранных предприятий.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Полчаса о книжной Европе. Выставки, новинки, переводы, дискуссии. Начнем с Болоньи, где проходит ежегодная ярмарка детской книги. Мой собеседник – московский издатель Сергей Пархоменко. Скажите, пожалуйста, что вообще это за действо вокруг вас происходит?
Ну, вообще, Болонская ярмарка, ежегодная Болонская ярмарка детской литературы, на самом деле, крупнейшая мировая ярмарка в этой отрасли. Среди вообще книжных ярмарок, она разве что с франкфуртской может сравниться, которая считается главной книжной ярмаркой мира. Ну, вот это вот, пожалуй, вторая. Это совершенно потрясающее, огромное событие, занимающее целый город. Колоссальную территорию, множество павильонов, тысячи выставляющихся здесь издательств, издателей, типографий, книготорговых компаний и так далее. И это самое главное событие в области детской книги в течение года на весь мир.
Сергей, ну вот называют сейчас в России издательское время даже не золотым веком, а как бы бриллиантовым. Эти бриллианты не тускнеют в контексте Болонской книжной ярмарки?
Ну, я не стал бы ничего преувеличивать. В России действительно книжный рынок развивается довольно бурно, но развивается он, надо все-таки это помнить, во многом потому, что он отстал от мирового книжного рынка. Он нагоняет мировой книжный рынок. Конечно, когда смотришь, что происходит в мире в области книг, и вот в особенности детских книг, конечно, поражаешься и фантазией, и разнообразию, и такой колоссальной креативной мощи, которая в этой индустрии сегодня существует. Надо сказать, что эта индустрия существует под огромным давлением, колоссальной смертельной угрозой извне, а именно под смертельной угрозой компьютеров, прежде всего, компьютерных игр, вообще всей вот этой мультимедийной культуры. Зрелище, которое здесь открывается наблюдателю, это зрелище вот этой вот битвы не на жизнь, а на смерть, когда очень мощная, богатая книжная индустрия сражается за свое будущее против вот этой надвигающейся компьютерной стихии, предлагая все новые и новые технологии, какие-то идеи, подходы, визуальные решения и так далее. Зрелище совершенно поразительное, нужно сказать. В России, конечно, мы видим только небольшой хвостик этого. Мы видим ситуацию с отставанием на несколько лет, несомненно. Прежде всего, в связи с той ситуацией, которая в России сложилась с полиграфической промышленностью. В России все-таки довольно сила на сегодня. Это все развито, и во многом Россия поэтому отстает. Но надо сказать, что и в мире тоже очень это ощущается, такой перенос географического акцента, потому что, конечно, очень мощно надвигаются всякие полиграфисты из-за того, что раньше было третьим миром, а теперь в значительной мере первый мир. Я имею в виду Китай, я имею в виду Филиппины, Индонезию, Индию, вот всю Юго-Восточную Азию. Там, конечно, потрясающе развивается полиграфия. И лучшие книги в мире сегодня, это, в общем, почти несомненно, печатаются сегодня там.
Сергей, если перейти к содержательной стороне дела. Вот литература для подростков когда-то была очень хорошая в России, и, конечно, и переводная, и своя собственная. Что делается сейчас в стране, и какие лакомые кусочки предлагает Болонья?
Вы знаете, я должен признаться, что в этом смысле у меня немножко печальные впечатления здесь. Дело в том, что вообще, если говорить о самых больших таких тенденциях, которые видны здесь в Болонье, в мировой детской литературе, это, конечно, движение от просто повествовательной литературы к литературе познавательной. Для всех возрастов, начиная буквально с самых маленьких, я не знаю, с несколькомесячных младенцев, которые только учатся различать какие-то символы, какие-то первые знаки, цвета, изображения, формы и так далее, и вплоть до старших наших подростков, почти уже взрослых детей, книжки все более и более познавательны, все более и более содержательны. Надо сказать, что вообще такое ощущение, что не так много книжек для чтения, просто вот таких текстов литературных. На самом деле вы окружены здесь в Болонье колоссальным количеством разнообразных энциклопедий, справочников, словарей, каких-то интерактивных информационных книг и серий. Колоссальное буйство тем и самых разных каких-то здесь идей. Очень много книжек, связанных с разными историческими периодами, с разными героями разных времен, с технологией, с современной наукой. Очень много каких-то всяких зверей, насекомых, динозавров. Со всех сторон они вас окружают. И, в общем, прежде всего, это книжки такие, ну, я не скажу обучающие, но познавательные, как бы толкающие ребенка к изучению окружающего его мира. И вот здесь, когда как-то в первый момент придешь в себя вот от всего этого невероятного разнообразия, начинаешь присматриваться и понимаешь, что поразительным образом среди всех этих тем очень много того, что у нас считается слишком серьезным, слишком социальным и каким-то слишком напыщенным. Огромное количество книжек, скажем, посвященных экологии. Огромное количество книжек, посвященных проблеме разнообразия, скажем, разнообразия народностей, живущих на Земле, или разнообразия животного мира, или разнообразия вкусов, или разнообразия искусств, или разнообразия религии и так далее. Видно, что как-то это очень людей занимает. И вот здесь начинаешь понимать, что огромное количество этих книжек, а ведь не дураки же их делают, это мощные компании, которые прежде всего озабочены, конечно, доходом, своими тиражами, количеством продаваемых книг, и раз они это делают, значит, они имеют с этим успех, раз они это делают в таких количествах. Так вот, смотришь на это, на все, и каждый раз ловишься на такой мысли: ой, для наших это что-то слишком серьезно. Ой, а у нас-то никого не интересует. Ой, а у нас никто не будет этого читать. Ой, а у нас кому это, собственно, надо? Ой, да нет, это как-то, пожалуй, для нашего рынка это как-то слишком серьезно, слишком скучно, слишком высокопарно и так далее. Ну, кто у нас будет читать про экологию? Кто у нас будет читать, не знаю, про Манделу, какое-то расовое разнообразие, про нехватку пресной воды в мире и так далее? Нет, это все слишком серьезно. Давайте нам чего-нибудь повеселее. И вот в этот момент, надо сказать, немножечко огорчаешься, когда поймаешь себя раз 20 вот на такой мысли и думаешь: да что ж такое, да что ж у нас за публика такая, что она и этим не интересуется, и тем, и то, и слишком сложно, и это. Что-то мы, по-моему, отстаем довольно серьезно.
Сергей, а что бы вы купили из предлагаемого товара для своего собственного издательства, для «Калибри»?
Я здесь оказался прежде всего потому, что вот издательство «Калибри» объединилось с очень крупным издательством «Махаон», одним из крупнейших детских издательств в России. Мы составили новую издательскую группу под названием «Аниматикус Паблишинг», об этом было довольно много сообщений. Но мы стараемся быть здесь в русле такой вот мировой тенденции, и мы интересуемся прежде всего вот такой вот познавательной литературой, разного рода энциклопедиями, разного рода иллюстрированными, очень красивыми и в то же время очень содержательными изданиями. Вот сегодня мы смотрели несколько замечательных атласов разных, детских, я имею в виду, атласов. Смотрели такие тематические энциклопедии, посвященные животному миру и человеку, не знаю, там, строению человеческого тела, например, и разного рода технологическим современным достижениям. И, по всей видимости, мы купим большую серию очень интересных биографий таких классиков мировой науки, вроде Эдисона, Эйнштейна, Александра Грэм Белла и так далее. В общем, нам кажется, что вот с этим ощущением, что, ой, для наших это слишком серьезно, надо с ним как-то постепенно бороться. Такое впечатление, что здесь просто если предпринимать некоторые усилия, то тенденция, может быть, можно и переломить. Конечно, трудно быть на рынке, так сказать, воспитателем. Трудно что-то такое навязывать потребителю. Но, тем не менее, когда видишь, какие колоссальные возможности предоставляет современная книжная индустрия, то издателю очень трудно этому сопротивляться. И как-то хочется быть внутри этой тенденции, хочется быть в рамках ее. Тем более, что, вот, например, мне самому это все ужасно интересно. Я бы сам эти книжки читал и, несомненно, буду их читать, пока мы будем их издавать.
О Болонской ярмарке детской литературы мы разговаривали с московским издателем Сергеем Пархоменко. Из Италии во Францию, которая традиционно славится своей издательской культурой и мощью, своими премиями и, разумеется, писателями. Задумывая сегодняшнюю книжную тему, я попросил нашего корреспондента в Париже Семена Мирского рассказать, сохраняет ли Франция лидирующие позиции.
Иван, вопрос вы задаете очень сложный. С одной стороны, статистика здесь неумолима, как и в других странах. Читателей становится меньше, зато книг становится больше. Из-за того, что публикуется, из колоссального потока книг, разумеется, всегда в каждом сезоне выделяется 2-3, максимум 4 лидера, то есть то, что называется здесь бестселлерами, и о двух из них я хотел бы рассказать с вашего позволения. Если говорить о самых новых книгах, то есть о книгах, появившихся в последние недели и даже дни, то по странному стечению обстоятельств две книги, о которых здесь больше всего говорят и пишут, и которые больше других покупают, в той или иной степени связаны с Россией. Одна из них называется «Русский роман». Ее автор, 50-летний Эммануэль Каррер, сын, пожалуй, самой известной француженки наших дней, сын постоянного секретаря Французской академии, историка Элен Каррер-Данкос. «Русский роман» – это история семейной тайны. Тайна, которую разгласил в своем романе Эммануэль Каррер, в двух словах такова. Его дед по материнской линии, то есть отец Элен Каррер-Данкос, Георгий Зурабишвили, выходец из знатного грузинского рода, но рода обрусевшего, эмигрировал во Францию вскоре после Октябрьской революции. Когда началась Вторая мировая война и Франция оказалась оккупированной, Георгий Жорж Зурабишвили пошел работать к немцам, точнее в гестапо, где он служил переводчиком, он знал много языков. Местом службы Жоржа Зурабишвили был город Лион, где свирепствовал нацистский преступник Клаус Барби, известный под кличкой «Мясник из Лиона». Так вот, при «Мяснике из Лиона» служил переводчиком, что означало, разумеется, участие в допросах, отец Елены Георгиевны Каррер-Данкос и дед Эммануэля Каррера. Немедленно после освобождения Лиона союзными войсками за Жоржем Зурабишвили пришли двое партизан, вооруженных автоматами. Место его захоронения не найдено по сей день. «Русский роман» принадлежит к жанру так называемой исповедальной прозы, рассказывающей личную и семейную драму, включая конфликт автора с матерью, усмотревшей в романе сына акт осквернения памяти предка. Но книга, к счастью, живет не только благодаря сенсации и разглашению темной семейной тайны. «Русский роман» прекрасно написан и читается, можно сказать, на одном дыхании.
Семен, а что это за вторая книга, о которой вы упомянули?
Да, речь идет о романе, появившемся во второй половине марта и тоже вышедшем из-под пера 50-летнего автора. Речь идет о книге Марка Дюгена «Обыкновенная казнь». И в данном случае речь тоже идет о романе, базирующемся на реальных событиях. Речь идет о гибели в августе 2000 года в Баренцевом море российской подводной лодки и членов ее экипажа. Лодка в романе Марка Дюгена названа «Оскар», что по созвучию напоминает, разумеется, Курск, а имя президента России в романе «Плотов».
По-прежнему ли французов интересует «Амслав» – славянская душа?
Интересует, Иван, причем в очень значительной, и я бы даже сказал, в постоянно растущей мере. В заключение я не откажу себе в удовольствии упомянуть сборник рассказов, поступивший в продажу буквально в день выхода в эфир нашей передачи. Речь идет о сборнике рассказов самого популярного во Франции, да и не только во Франции, и в самой России, и в других странах, российского автора Людмилы Улицкой. В русском оригинале сборник называется «Сквозная линия». В переводе же название изменено. Книга называется «Женская ложь». Согласно типологии, разработанной автором, женщины, когда они говорят неправду, лгут совершенно по-иному, чем мужчины. Поспешу добавить, что речь идет не о психологическом эссе, а о рассказах, вышедших из-под пера Людмилы Улицкой, которую французские критики называют самой достойной преемницей Чехова в современной русской литературе.
Спасибо. Семен Мирский рассказывал о книжном мире на французский манер. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. И в Чехии, и теперь в России с увлечением читают молодого относительно прозаика Михала Вивега. Со мной в студии мои коллеги, читатели Вивега, Петр Вайль и Ефим Фиштейн. Ефим, расскажите, пожалуйста, об этом литературном феномене.
Иван, я могу высказать только свое собственное, сугубо субъективное и одностороннее мнение. Я не способен на апологетику в данном случае, потому что я небольшой ценитель литературной скорописи или даже борзописи в его случае. Я не слишком люблю авторов, которые сами о себе заявляют, не без гордости, что они поставили литературу на поток, и весной пишут роман, летом делают сценарий, а к осени готов фильм по этому роману, а следующей весной новый роман. Так и идет творчество Михала Вивега. Когда я впервые столкнулся с его прозой, его первой прозой, она показалась действительно любопытной, по крайней мере, потому что он был первым из тех, кто смог литературно обработать переживания периода нормализации чехословацкой, переживания подростка, который прошел через эту нормализацию и видит, естественно, ее смешные стороны. И тем не менее, для него это его лучшие, или, сказал бы я, чудные годы его жизни, которые оказались брошенными коту под хвост или псу под хвост. Но дальше, в последующем своем творчестве, меня лично он разочаровал. Почему? Об этом я скажу после того, как Петр Вайль выскажет свое, я надеюсь, позитивное мнение.
А я как раз хотел спросить Петра Вайля, не кажется ли вам, что упрек Ефима не совсем справедливый? Скоропись и, как вы выразились, борзопись вообще была свойственна очень многим талантливым писателям. Разве Александр Дюма, если бы он жил в 21 веке, не выпускал бы весной роман, а осенью присутствовал бы на премьере фильма по своей книге?
Но, с другой стороны, Иван, вы сами себе противоречите, потому что отсев романов Дюма огромен. Он написал то ли 500, то ли 600 романов. А если я вас попрошу навскидку назвать их, я думаю, что даже любитель Дюма вы больше 10 не назовете. Так что скоропись, я с Ефимом здесь согласен, она рано или поздно скажется. Я в этом совершенно уверен. Много и быстро писать можно, молодому человеку можно. Вивегу 42 года всего только сейчас. Он, видимо, полон сил. Наверное, он ведет здоровый образ жизни, я о нем ничего не знаю. И вот здесь вот мы переходим к главному. Знаете, это вот школа литературоведения и литературной критики. Одни считают, что нужно разбираться в биографии автора, а другие считают, что нет. Вот тебе текст, вот и все. Есть такая тоже распространенная школа. Я скорее склоняюсь к первой, потому что я считаю, что личность автора не оторвать от книги, и чем больше ты знаешь об авторе, тем лучше ты поймешь, что он пишет. Но в данном случае у меня-то вторая школа. Я ничего не знаю. Вивиги только знаю, что ему 42 года, он каждый год выпускает по роману. Я читал две его книги, переведенные на русский язык, потому что я не рискую читать по-чешски в оригинале. Одна книжка — это «Лучшие годы псу под хвост», которую упоминал Ефим. Вторая — «Игра на вылет». Обе в переводе Нины Шульгиной, в очень хорошем переводе. Первая книжка блистательная. Вот мое мнение. Именно блистательная. Вторая просто хорошая. И, знаете, вот у меня ведь подход, как у, поскольку я сам литератор и более или менее активный участник русского литературного процесса, то у меня два взгляда на современную зарубежную литературу. Один просто читательский, а другой глазами вот именно участника русского литературного процесса. И я читаю Вивега с колоссальным ощущением досады. Почему такие книги не написаны на русском языке? Потому что он настоящий европеец. Со всеми его недостатками, которых, вот, может быть, скажет Ефим, он настоящий европеец. Это легкость обращения с сюжетом, с характером, с историей. Вот что важно. Вот тот роман «Лучшие годы псу под хвост» — это взгляд мальчика, подростка, юноши на то, что творится вокруг. Это и советские танки в Праге, годы коммунистические, и бархатная революция, и новая жизнь. Вот это все глазами этого мальчишки. Прием не новый, как видите. Но как это сделано? Как блестяще это сделано? С какой наивной трогательностью и невероятным юмором? Почему по-русски нет такой книги? И то же самое «Игра на вылет» — это школьники, которые собираются каждый год на традиционные сборы, выпускники. И вот им уже, как и Вивегу, по 42 года. И вот как их прошла жизнь. Опять прием не новый. И опять, как это сделано? Есть такая книжка по-русски? Нет. Насколько свободнее вот этот писатель, чем любой из современных русских авторов, и мне от этого досадно.
Ефим, считаю, вам не сидится от не сидится, слов Петра.
Я считаю, что такая книжка по-русски есть, и это перевод госпожи Шульгиной, как сказал Петр Вайль, поскольку, судя по тому, что он говорит, а я читал не в переводе, а в оригинале, и ничего подобного не заметил, следовательно, я вынужден приписать все те блестящие черты, которые упомянуты, именно переводчику, скорее, чем оригиналу. Да, эта книжка написана госпожой Шульгиной по-русски, и она, видимо, замечательна. То, что я читал по-чешски, оставляет желать, что называется. Это перепевы, это очень вымороченный, вымученный юмор или потуги на него. Да, обработать ситуацию нормализации всегда благодарное дело. Разумеется, если у вас есть какое-то перо, Вега, несомненно, есть, и даже очень бодрое перо, он быстро и энергично пишет. Но стилистических красот особых нет. Это, естественно, очень чешская проза. Проза, которая умудряется раздобыть из житейских, очень будничных ситуаций все то юмористическое, что там заложено. Это характерно для
школа, всех. Школа Чапика и Гаша, конечно.
Несомненно, это и чешское кино. Все полное бытописание, оно очень трогательных и точных психологических мелких деталей. Небольшие трагедии. Большие трагедии не разыгрываются на чешской литературной поверхности. Мелкие. Но тем более трогательные, точные и так далее. Но Вивега, я повторяю, из-за того, что он пишет очень-очень много, очень быстро, на мой взгляд, исписался. Уже вторая книга «Воспитание девочек в Чехии», я не стану даже называть оригинала, или, если хотите, прототипов, история о том, как молодой репетитор учит нимфетку и, разумеется, кончает в ее постели. Вы легко догадаетесь, о чем этот рассказ о современной Лолите, как это развивается. Да, на чешском материале и так, и последующие романы, все, за исключением одного, поскольку одну книгу он написал сугубо актуально политическую, все остальные развивают вот какие-то мелкие сценки из жизни, бытовой чешской жизни. Участники поездки, роман для женщин и так далее. Он это делать умеет, но во всем, на мой взгляд, не хватает литературного размаха. Повторяю, перевод – дело другое, там я судить не берусь. Но один роман он написал даже на политическую, остро политическую тему, критикуя тогдашнего премьер-министра страны. Называется он «Лучшие годы с Клаусом». И шутка, которую иногда жизнь играет с нами, в данном случае сыграла жизнь шутку и с Михаилом Вивегом. Он ведь написал этот роман, как бы вспоминая то, что уже никогда не повторится, на его взгляд, тогдашний премьер страны уходит на свалку истории. История хотела разыграть сюжет иначе, и в конечном счете бывший премьер стал нынешним президентом. Михаил Вивег оказался очень плохим пророком. Но дело не в этом. Да, в Чехии есть в пограничье, если вы знаете, вот такая своеобразная культура. Это культура гипсовых гномов или гномиков. Их немцы и австрийцы очень любят ставить в своих садиках и огородах. Они им кажутся забавными, может быть, даже трогательными. На самом деле, конечно, это кич, это, конечно, подделка, это не искусство. Михаил Вивег в моих глазах – это огромный гипсовый гном чешской культуры. Да, его хорошо продают за границей, но это все же гном.
Слово адвокату Бога Петру Вайле.
Пародируя Ефима, я бы сказал, знаете, такое изделие из золота высшей пробы с бриллиантами. Работа Бенвенуто Челлини находилась в Версальском дворце. Художественной и материальной ценности не имеет. Вот примерно, что сказал Ефим. Он описал замечательно литературу Вивега и низвел ее непонятно почему. Ведь что для русской литературы характерно, да? Вот именно этот вселенский замах, это есть почти у всех. А сил на выполнение такого замысла хватает только у немногих. Вот такие писатели, как Вивег, как Чапек, между прочим, который не масштабный писатель, или, как скажем, Проспер Мереме в французской литературе, вот это все замечательная литература для чтения, которая не ставит перед собой глобальных проблем и не пытается их разрешить.
Теперь осталось и самому прочитать Михаила Вивега. О феномене чешского писателя Вивега спорили Петр Вайль и Ефим Фиштейн. И в завершение нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Разумановой.
Интересная юбилейная дата в европейском музыкальном календаре этих дней – 50-летие постановки балета Игоря Стравинского «Петрушка» в Лондонском театре «Ковенгарден». Премьеры дирижировал выдающийся английский дирижер сэр Мальком Сарджент, сотрудничавший в свое время с самим Дягилевым. Режиссер-постановщик Сергей Григорьев, среди исполнителей знаменитая балерина Марго Фонтейн. В качестве главного художника в Лондон из Парижа был приглашен 86-летний Александр Бенуа, восстановивший свои эскизы, декорации и костюмов первой постановки «Петрушки» в 1911 году русским балетом Сергея Дягилева. Тогда главным хореографом был Михаил Фокин. В передаче «Наши люди за рубежом» о постановке в Ковенгардене «Петрушки» рассказывала и наша радиостанция, которая тогда называлась «Освобождение».
Ковенгарден – оперный театр в Лондоне. Он существует более 200 лет, с 1732 года. Там ставятся преимущественно классические оперы. Постановка «Петрушки» в Ковенгардене произвела сенсацию. Зрительный зал театра на 2000 мест был переполнен. Портреты Стравинского, Бенуа и Григорьева появились во многих лондонских газетах. Постановка «Петрушки» в Ковенгардене – триумф русского искусства.
Знатоки утверждают, что первую партитуру «Петрушки» раннего балета Стравинского сам автор через много лет выкупил на аукционе в Лондоне за 3000 фунтов. Это было вдвое больше, чем гонорар, который Стравинский получил за свой балет, работая с Дягилевым. Уже после смерти Стравинского в 1971 году огромный архив и личная библиотека композитора были куплены на аукционе швейцарским меценатом и дирижером Паулем Захером и сейчас находятся в Базеле, в фонде, носящем его имя.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and the changing rain pattern.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Борис Ельцин дал нам не только свободу, главное, он дал надежду.
Самое главное, что мы стали другими.
Роберт Гейтс встретился с президентом Польши Лехом Качинским.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация в белорусско-российских отношениях вышла далеко за нефтегазовую тему.
Из газа было выпущено около 10 ракет.
Мы никого не признаем и признавать не хотим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.